Турецкие компании, которые продают товары в Россию, не могут получить оплату. Причем отклоняют финансовую операцию по переводу денег турецкие же банки. Проблемы также наблюдаются и в торговле с Китаем, а швейцарские банки начали закрывать счета вкладчиков с двойным гражданством, одно из которых российское. Подробно разбираться будем в ситуации вместе с шеф-редактором агентства экономической информации «Прайм», экономический обозреватель Наталья Карнова. С нами на связи. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Что же случилось с турецкими банками, турецкими компаниями и как эту ситуацию будем решать?
Турецкие банки, как и банки других стран, которые дружественных стран России, которые торгуют в России, столкнулись с вторичными санкциями США. Дело в том, что в конце прошлого года, в декабре, американцы приняли ужесточение, то есть это касается тех, кто торгует, проводит какие-то сделки с Россией. Безотносительно, насколько эти товары сами попадают под санкции, может быть, это могут быть товары, совершенно разрешенные к торговле самими же американцами. А тем не менее, за торговлю с Россией банки третьих стран могут попасть под вторичные санкции США. Они боятся этого, поэтому во многих случаях даже где-то и перестраховываются. Не проводят деньги даже по совершенно не военным товарам, абсолютно, то есть не имеющим никакого отношения к санкционным ограничениям. В этом кроется причина. При этом банки сообщают, что работают над ситуацией. Ну, надеюсь, что проблема будет решена в ближайшее время. Потому что, например, товарооборот России и Турции – это несколько десятков миллиардов долларов в год. Ну, то есть это очень приличная сумма. Естественно, ни та, ни другая страна не хочет ее терять.
Есть стимул, чтобы наладить. Конечно. Как-то. Слушайте, Наталья, я просто чисто по-человечески не понимаю. Ну вот... Свои же компании что-то в Россию продают, и им деньги не переводят, свои же банки. Ну, казалось бы, как-то быстро должно решение было найтись. Ну, я просто себе не представляю ситуацию, ну, например, даже в России, чтобы, вот, например, «Газпром» куда-то что-то продал, ему там Сбербанк, условно говоря, что-то не перевел, и они не смогли договориться оперативно об этом, о чем-то, о плате.
Да, но мы тут не будем забывать о том, что банки в той же Турции, например, их все-таки больше частных, а государственных банков меньше. Тот же Сбербанк все-таки это банк с госучастием, очень крупный банк, тоже «Газпром», разумеется, тоже государственная компания. В Турции много сделок идет через небольшие частные банки, их достаточно много, и вот их государство не контролирует, а сами они между собой не всегда так хорошо координируют, как, может быть, нам бы, контрагентам бы хотелось. А из-за этого мы видим такие результаты. Например, я вот слышала, предприниматели жалуются, завороженная сделка по продаже турецкой одежды, ширпотреба, это совершенно не подсанкционный товар, абсолютные вещи какие-то совершенно бытовые, а тем не менее деньги экспортер получить не может из-за того, что они зависли где-то в банке.
Нет ли здесь злого умысла или, может быть, недобросовестной конкуренции внутри Турции, как думаете?
Да я думаю, это скорее, скажем так, такой вопрос раздолбайства некоторого внутри Турции. Тем не менее, все-таки во многих сферах мы привыкли к достаточно четкой регламентации, регулированию, потому что очень многие, те, кто бывал в Турции, в Европе, в США, в других странах, говорят, что у нас очень многие процессы, в том числе финансовые, достаточно хорошо обустроены. Так не во всех странах. В Турции это так не работает, в Китае тоже какие-то проволочки возможны, в Арабских Эмиратах тоже. Все не без греха, везде есть какие-то внутренние сложности, с которыми, как мы понимаем, здесь и столкнулись наши предприниматели, производители-импортеры.
Но это в каждом конкретном случае речь идет об американском давлении. Я просто постоянно слышу о том, что американцы давят, а какого-то конкретного примера, может быть, вы в силу того, что профессионально этим занимаетесь, видели, читали пример. Прям вот как именно давят? Звонят и говорят, не обслуживайте Россию, или письма какие-то шлют.
Ну и даже начнем с того, что сами банки не афишируют конкретные примеры давления. То, что мы можем увидеть в открытых источниках какую-то информацию, они получают сообщения от американских надзорных органов, вот если вы продолжите сделки с Россией, не указывая какие, мы будем вынуждены свернуть отношения с вами. Разумеется, ссориться со Штатами не хотят, все-таки Америка по-прежнему остается экономикой номер один, торговые связи США и Америки тоже достаточно тесные, тем более доллар по-прежнему все-таки является мировой резервной валютой главной. Поэтому им проще, может быть, даже где-то не задумываться, какие-то операции ограничить, какие-то не ограничивать, а взять совокупную скупку, вот и вырубить все. Вот как я понимаю, вот это примерно так и происходит. Перестраховались, испугались, услышали, не додумали, перекрыли денежные потоки. От этого страдают, кстати, свои же турецкие экспортеры тоже. Я думаю, что они пытаются со своей стороны как-то на власти надавить, оказывать какое-то влияние, давление, и надеюсь, что все-таки ситуация с мертвой точки сдвинется.
Да, дело в том, что там отмечается, что с турецкой стороны считают, что ситуация не критическая, хотя и торговля застопорилась. И хочется понимать, решение это будет найдено? Я так понимаю, универсальное это решение по созданию, как это называется, там, независимого банка, оно, в общем, в воздухе витает, но до практики пока дело не дошло.
Да, я думаю, что вот эта ситуация ускорит решение о создании такого банка. А, скорее всего, все-таки необходимость в нем уже достаточно давно назрела. Если будут созданы какие-то межнациональные расчеты, не связанные с США, не связанные с санкционными американскими какими-то действиями, я думаю, что тогда и сделки наладятся. По крайней мере, это выгодно обеим сторонам, и России, и Турции. Это же касается и других стран, наших торговых партнеров, потому что торговля с Китаем у нас несколько раз больше объем, чем с Турцией. С Арабскими Эмиратами мы тоже наращиваем торговлю, мы в этом заинтересованы. Россия выгодный торговый партнер, конечно, страны терять не захотят его, поэтому я думаю, что будут созданы вот какие-то такие нацбанковские организации либо структуры. Но, как мне кажется, подобные решения все-таки должны быть приняты традиционно, если мы работаем с Востоком, это будет принято в ходе, возможно, встреч на высшем уровне или бесед на высшем уровне.
Вот, кстати, Наталья, постоянно слышу, что эта проблема имеет решение только если Владимир Владимирович куда-то там поедет, с кем-то встретится, кого-то что-то попросит, там про Китай такая речь была, и про Турцию такая речь была, про Арабские Эмираты, не слышал. Ну, а экономика, невидимая рука рынка, почему не решает эти вопросы?
К сожалению, это те вопросы, повторюсь, речь идет о Востоке, а Восток все-таки имеет свою специфику. Хотя мы и считаем, что эти страны, это страны с рыночной экономикой, тем не менее государство, высшие управленческие структуры, высшая власть имеет на Востоке, наверное, некое, скажем так, сакральное значение. Вот до тех пор, пока самый главный не даст добро, наверное, будут какие-то проволочки. Так что остается ждать встреч, либо бесед, либо созвонов лидеров, наверное, и после этого будут какие-то подвижки.
Радиослушатели вот тут пишут, решение уже найдено, и оно универсальное, биткоин. Что думаете по этому поводу?
А для этого во всех странах интересантах биткоин или любая криптовалюта, цифровая валюта должна обрести законный статус. Закона об обороте криптовалюты у нас до сих пор пока нет.
Ну, как я понимаю, в Китае вообще запрещено.
В Китае это вообще запрещено, в Арабских Эмиратах, насколько я понимаю, тоже какая-то другая ситуация. В общем, везде есть свои особенности. В России пока статус подвешен, статус криптовалюты, вроде как они есть и не запрещено, но законы, которые регулировали движение, таких валют нет. Угу. Я думаю, что как только страны определятся с этим, с тем, на каком месте и какими правами у них обладают криптовалюты, насколько и когда можно проводить расчеты, я думаю, что этот рынок выйдет из серой зоны и действительно позволит сделать шаг вперед в межнациональной торговле между странами и увеличить товарооборот.
Я, вы знаете, не уверен, что там китайская экономика или экономика Арабских Эмиратов как-то глобально почувствует вот эти вот задержки. А вот что касается турецкой экономики, здесь несколько больше сомнений. Все-таки ситуация внутренняя, в первую очередь, там, как я понимаю, не самая радужная, и инфляция очень большая. Вот на внутреннюю турецкую экономику как может вот эта ситуация сейчас повлиять?
Безусловно, отрицательным образом, потому что с экономикой Турции, она действительно, как вы верно отметили, переживает сейчас непростой момент. Инфляция зашкаливает, цены растут буквально на все. Тем не менее, экономика остается динамичной, многие отрасли экономики функционируют. Если они будут функционировать слаженно, как положено, я думаю, есть велик шанс, что все-таки эти проблемы турецкая экономика преодолеет. Но для нормальной работы необходимо нормально налаживать нормальные связи с торговыми партнерами, среди которых Россия один из важным для Турции, один все-таки из главных и основных, на Россию все-таки турецкий поставщик, экспортер ориентируется. Я думаю, что в их интересах наладить ситуацию в кратчайшие сроки.
Угу. Очень пишут, что много политики в торговле с Турцией, поэтому, может быть, тут не стоит умалять еще и роль политического фактора в том, что вот есть определенные задержки.
Безусловно, политический момент тоже есть, и, как я уже говорила, повторюсь, я думаю, что вот эти политические шероховатости будут сглажены в ходе договоренности на высшем уровне.
Угу. Ну вот радиослушатели добавляют, биткоин и так работает без законов. Ну, возможно, и работает, мы об этом не знаем, и в любом случае для России эта история пока незаконная считается. Наталья, еще несколько вопросов от радиослушателей. А кому-то уже применяли такие меры, спрашивают?
беспрецедентные санкции в отношении России, собственно, таких мер никому не применялось. Действительно, это беспрецедентные меры. Это первый случай в мировой истории, что вот такие санкции, такие ограничения, вторичные санкции к партнерам, ранее такого никому не применялось. Но ни одна экономика подобных размеров, размеров подобных российской, ранее не оказывалась под подобными под такими же санкциями. Были санкции по отношению к небольшим государствам, санкции к Ирану, к Венесуэле, мы знаем. Они касались либо отдельных отраслей, либо всей страны в целом, но размер экономики страны был несопоставимым, как, например, в случае с Ираном. Поэтому как будут развиваться ситуации, ни один из примеров предыдущего санкционного давления со стороны США, я думаю, он не показателен. Будем смотреть, будем ожидать, как развиваться будет ситуация.
Угу. А через банковскую сферу вообще впервые такое давление происходит? Я так понимаю, это даже уже второй уровень, что называется, давление. Ну, первый непосредственно на российские банки, второй вот уже на банки третьих стран.
Да, да, действительно, такого не было. Ограничивались давлением обычно на банки непосредственно тех стран, которые оказываются под санкциями, могли блокировать их счета, например, в американских банках. Угу. Швейцарские банки, кстати, от этого всегда воздерживались, но в последнее время они тоже сдают позиции, и все-таки санкционную риторику на них действует. Они тоже начинают ограничивать где-то счета, но пока в частном порядке. Пока я только слышала о том, что Швейцария, например, которая всегда была тихой гаванью для капиталов, ограничивает возможности счетов для граждан с двойным гражданством, швейцарским и российским. Но это пока это только частная история, это не касается компаний. С другой стороны, и товарооборот России и Швейцарии, конечно, не сопоставим с тем, что с Китаем или с Турцией. Ну и, разумеется, совершенно другого порядка цифр.
Еще один вопрос. Какие банки следующие? Имеется в виду, видимо, банки каких стран еще могут точно так же проволочки с платежами устраивать с российскими товарами?
Сложно сказать. Я думаю, что постсоветского пространства, если мы говорим о территории тех стран, которые раньше входили в состав Советского Союза, я думаю, что эти меры не имеют никакого действия, потому что торговые связи слишком тесны. Очень многие банки имеют дочерние структуры в этих странах. Поэтому, например, тот же Казахстан, но я не вижу проблем в ближайшее время. Возможно, точечные какие-то ограничения. Например, вот в Армении, я слышала, карты МИР тоже перестали принимать. Но где-то, наверное, все-таки принимают. Вот такого точечного характера, конечно, ограничения возможны. Массовых глобальных атак на банки постсоветского пространства быть не должно. Что касается Европы, наверное, с Европой отношения уже заморожены до беспрецедентного низкого уровня. То есть там уже, если сделки какие-то проходят, это, видимо, продажа, покупка импорта и российских энергоресурсов по каналам «Газпромбанка», эти сделки, я думаю, будут сохраняться в том виде, в каком они есть сейчас. Торговля идет в основном через третьи страны. Третьи страны, основные, они уже, насколько я понимаю, задействованы.
Угу, определены. Еще один Андрей вот тут пишет. Угрожать-то угрожают, а до дела дойдет?
А вот это поживем увидим, поскольку я уже говорила, санкции беспрецедентные. Соответственно, затрагивают все страны. Очень многие страны впадают в орбиту этих антироссийских санкций. Даже те, которые, в общем-то, совершенно ни к чему не причастны никаким.
Наталья, 20 секунд остается. А спорить, да, как вы считаете, в суде конкретные клиенты банков могут вот эту историю?
Я, честно говоря, сомневаюсь в перспективах. Попытаться могут, я сомневаюсь, что смогут чего-то спорить. Да, по крайней мере, до того момента, пока не будет найдено решение, скорее всего, в политической плоскости.
Угу. Спасибо вам большое. Шеф-редактор агентства экономической информации «Прайм», экономический обозреватель Наталья Карнова была в эфире на радио «Спутник». Сейчас небольшой выпуск свежих новостей и далее продолжим.